«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В эти минуты Международная ассоциация легкоатлетических федераций на своем заседании в Монако рассматривает вопрос о приостановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики ввиду разразившегося допингового скандала с российскими спортсменами. «Россия без допинга» – так наполовину иронично, наполовину тревожно. Мы назвали наш сегодняшний эфир и разговор с моими гостями в студии Андреем Кондрашовым, спортивным обозревателем. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
И Александром Шмурновым, футбольным обозревателем и сотрудником новоиспеченного телеканала «Матч». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Андрей, как вы считаете, вообще лопнуло терпение, что ли, международных чиновников, которые решили проучить отечественных легкоатлетов?
Вы правильно определили совершенно, Владимир. Наверное, лопнуло их долготерпение, причем по-настоящему такое свойственное спортсменам циклических видов спорта, которых, кстати, и хотят, вернее, из-за которых и хотят наказать нашу федерацию. Я точно сейчас не вспомню, за какое количество нарушений за определенный период времени по кодексу ВАДА, антидопингового всемирного агентства, могли и раньше нашу легкоатлетическую федерацию так строго наказать. Но этого не было ни в позапрошлом году, ни в прошлом, ни ранее. Ну, из чего я делаю вывод? Терпели руководители очень долго, но вот, наконец, ну, не наконец, а вот, к сожалению, для нас терпению этому пришел финал.
Александр, ведь уже первые звоночки-то тревожные. По-моему, сняли с работы некоторых чиновников российских, распустили, по-моему, эту комиссию.
Знаете, господа, мне бы хотелось задать вопрос всем. В какой плоскости мы рассматриваем допинг вообще? В политической, в этической, в медицинской или в спортивной? И начать по очереди, потому что если четыре эти вещи смешивать, то получается каша в голове, и она сейчас есть у всех абсолютно на планете, абсолютно у всех. Я как журналист спортивный начал бы со спортивной. И вот здесь я хочу спросить, а Лэнс Армстронг, условно говоря, и все, что было с велосипедным спортом, который много лет комментирует Андрей, например, это часть какого процесса? Вот мы вообще в каком мире живем? Есть допинг? Кто за ним следит и кто против него борется? Вообще, что такое допинг в спортивном смысле сейчас? Это гонка вооружений. Придумывается новый допинг. Против нового допинга придумываются средства, которые его скрывают. Тогда придумывается еще более прогрессивный, обходящий эти средства допинг и так далее. По-моему, этим занимается весь мир. И пока мы об этом говорим, здесь слово «Россия» вообще никак отдельно не стоит. Оно встанет тогда, когда мы будем говорить в политическом смысле, может быть, в экономическом, может быть, в каком-то еще. Так вот, я хочу спросить, Андрей, много лет комментируя велосипедный спорт, можно верить в то, что там есть люди, едущие не на допинге?
Я, во-первых, Александр, спасибо за вопрос, спасибо за то, что ты упомянул имя Армстронга. Оно обязательно должно было сегодня прозвучать, потому что это самый показательный пример, особенно сейчас. Так вот, я, в отличие от тебя, не стал бы разделять сегодняшнюю проблему на составляющие экономическую, спортивную, политическую. Да нет, вот события, происходящие сейчас, за которые нас здесь собрали, говорят о том, что спорта вне политики не бывает.
Ну, то есть мы говорим о политической составляющей?
Да,
и только. И только.
Нет, вот, но
получается так, да?
Ну, политизированный спортивной составляющей. Политизированный. Давайте дадим слово нашему обозревателю Алексею Кузнецову. Алексей.
Добрый день, я вас слушаю.
Добрый вечер. Слышите нас?
Да, добрый вечер.
Давайте тогда пока продолжим разговор.
Можно я вернусь к Армстронгу?
Да. А, во, Алексей.
Добрый вечер, коллеги.
Здравствуйте, Алексей. Вот коллеги предлагают разделить допинг проблему на спортивную, политическую и так далее,
один
и медицинскую.
Да. Я как раз против этого.
Вы готовы на это или вы считаете, что все это единое целое? Вам слово, Алексей. Это наш обозреватель.
Мне кажется, что если пытаться разделить, это будет несколько искусственно, и уж особенно в политическом плане. Сколько существует большой спорт, столько и существует попытки наложить его на проблему противостояния двух систем, как было раньше, коммунистический мир и капиталистический. Сейчас противостояние между Россией и США, условно говоря, строится на подобных принципах. Но мне это представляется очень искусственным, очень надуманным. Мне кажется, что в первую очередь здесь важнее всего спортивный и медицинский аспект. Ведь допинг – это вещь очень, как, впрочем, не самый большой спорт, очень вредная для здоровья, очень сильно калечащая и тела, и души, и здоровье спортсменов. И мне кажется, говорить надо в этом смысле, это важнее. А политический аспект, он явно надумывает какие-то вещи и привносит ту окраску, которую мне лично видеть не хотелось. Но, в конце концов, есть действительно во всех точках земного шара есть люди, которые пользуются допингом. Есть американцы Мэрион Джонс и Илон Самсонг, есть российские, допустим, лыжницы Лариса Лазутина и Любовь Егорова, или вот Мария Савинова, недавний пример. И противопоставлять их один другому, мне кажется, нет особого смысла. Я недавно беседовал с Николаем Дурмановым, известным экспертом, так сказать, российским, который предлагает, здесь он предложил рассматривать каждый случай конкретно, а не говорить «у вас так, у вас эдак». Мне кажется, что был такой случай, когда спортсмены ГДР были почти поголовно увлечены в применении допинга после распада ГДР. Это стало всенародным, так сказать, достоянием. В этом случае, наверное, можно было говорить о том, как в ГДР строили некую систему допинга. Сейчас подобное сказано в докладе комиссии ВАДА и Международного антидопингового агентства. Насколько эта система правомерна, о ней говорить, не знаю. Нужно рассматривать более подробно всю систему доказательств этой комиссии.
Спасибо, Алексей. Да, а почему вы не вспоминаете историю с Алиной Кабаевой? Я понимаю, что это не очень сейчас, не очень как-то политкорректно, но ее же первую...
Ну, Алексей прав абсолютно. Неважно здесь национальность. Вот для меня абсолютно неважна национальность того, кто принимает допинг. Мне интересно вообще, как сейчас строится мировой спорт. Строится ли он хоть где-то в какой-то части всех циклических видов, зимних, летних, вот я не беру игровые, циклических видов, на принципах без допинга вообще. Вот там антидопинг существует как подход, как менталитет у спортсменов, их тренеров, руководителей, чиновников федерации? По-моему, нет. Нигде его нет. Это гонка вооружений, в том числе медальных. И проблема очень, очень серьезная. Ну, я больше люблю игровые виды спорта. Возможно, мы склеснемся сейчас с Андреем. Я вообще считаю, что спорт – это единственное, что сейчас на планете способно остановить более серьезные столкновения. Потому что это внутреннее выражение, такое своего рода сублимация, желание доказать, что наша система, наше государство или наше течение сильнее. В чем сравнивать мы можем мир между собой? В науке мы не можем сравнивать. Можно сопоставить между собой достижения психологии и математики. Нельзя. Их даже внутри этих наук трудно сопоставить. Придумали Нобелевскую премию, но как сказать, это мерило или не мерило? В театре мы, или там вообще там Айвазовского мы можем с Битлз сравнивать? Не можем. Спорт в чистом виде позволяет сравнивать. Илеша упомянул очень правильно, так немножко в ироничном смысле, соревнование двух систем это было, оно остается таким соревнованием. И только благодаря циклическим видам спорта. Футбол дает одну медаль на 25 человек, а в синхронном плавании одна девушка может выиграть 8 медалей. Ну, так вот подумать, да, вложение. И эти 8 медалей – это повод для внутренней гордости государства или политической системы. В результате государство хочет, чтобы этих медалей было больше. А как они достигаются? Они, к сожалению, достигаются всеми возможными средствами. Получается, что все сейчас занимаются тем, что друг друга пытаются в спорте перебороть, но не в прямом смысле слова на татаре, а в том, кто какие средства для этого использует, кто скроет. Мы еще не дошли до медицины. Но получается так, что политика – это единственный двигатель вот этого спорта на уровне количества объема медалей, количества спортсменов, добивающихся успеха. Не Месси, условно говоря, да, человека, который вместе с командой показывает какой-то спектакль, где спорт граничит с театром. А там, где спорт реально граничит с политикой, извините за выражение, с государственными понтами.
Да, но мы говорили сейчас про Россию. Давайте дадим слово нашему сапкору в Берлине Юрию Векслеру, который вел расследование как раз таких же скандалов на Западе. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу поправить, что я сам не занимался расследованием, но я беседовал с главным расследователем Германии Зеппельтом, который, собственно говоря, и создал скандал вокруг Российской Федерации легкой атлетики своими фильмами, в которых он, в частности, снимал двух российских людей, Юлию Степанову, Виталию Степанову. Она под другой фамилией была известна, более-менее спортсменкой. А Виталий работал в антидопинговом агентстве российском «Русала». Вот они, теперь предатели, возможно, для многих в России, были главными героями его фильма, который показывает нам как раз, вот это слово я бы употребил, систему, что в России все-таки на данный момент, я не говорю, что в других странах ее нет, но фильм, кстати, фильм показывает две системы. Систему допинга в России и систему допинга, тоже систему, у кенийских спортсменов, в основном у легкоатлетов, бегунов на длинные марафонские дистанции. Тоже там целая история кенийская. То есть эти системы организуются. А то, что допинг есть во всех видах спорта, где мы следим за показателями, за скоростью и так далее, и так далее, по-моему, все-таки главный стимул сегодня для того, чтобы это было, развивалось и трудно уничтожить, это не политика, а это все-таки огромные деньги. Дело в том, что, конечно, спорт с развитием телевидения стал таким, я употреблю, может быть, грубое слово, баблотроном. То есть спорт – это то, на чем функционеры делают огромные деньги. И именно это, по-моему, делает систему пока трудноразрушаемой. Мы беседуем сегодня ведь в день, когда, с одной стороны, Российскую Федерацию легкоатлетики могут дисквалифицировать, и то, чего не хотел бы Владимир Путин, не допустить до Олимпийских игр. И он предпринимает сейчас явно усилия, чтобы этого не было. Но сегодня, например, знаменательный, тихий, спокойный день в Германии знаменателен одним. Германия приняла антидопинговый закон сегодня. То есть закон, по которому лица, применяющие допинг в спорте, могут быть осуждены до 3 лет тюрьмы, а те, кто организует допинг в спорте, могут быть осуждены до 10 лет тюрьмы. Мне кажется, что этот пример, и господин Мутко сказал, что в России тоже они могут принять закон, это, по-моему, то немногое, что можно сделать, чтобы все-таки как-то это остановить. А так, жажда наживы и жажда гигантских денег функционеров мирового спорта, это, по-моему, главный стимулятор для того, чтобы все это вообще существовало.
Давайте послушаем выступление российского президента на Государственном совете по спорту.
Вопросы борьбы с допингом в спорте, к сожалению, по-прежнему актуальны и требуют постоянного внимания. Рассчитываю, что сегодня мы на этот счет тоже поговорим. Что касается последних событий, связанных с нашей легкоатлетической федерацией, то прошу министра спорта, всех коллег, которые так или иначе со спортом связаны, обратить на это самое пристальное внимание. Это первое. Второе. Необходимо провести свое собственное внутреннее расследование и обеспечить самое открытое, я вот хочу это подчеркнуть, самое открытое профессиональное сотрудничество с международными антидопинговыми структурами. Мы в России должны сделать все для того, чтобы избавиться от этой проблемы. Действительно, согласен, эта проблема не только российская, но если у наших зарубежных коллег есть вопросы, то они должны быть закрыты. Причем должно быть это сделано в открытой, повторяю еще раз, профессиональной, добросовестной работе вместе с нашими коллегами. Если нужно, то можно пойти и на организационные мероприятия, но в любом случае нужно защитить наших спортсменов от применения запрещенных препаратов. И прежде всего это нужно для них, для наших спортсменов, для здоровья. Ну и, конечно, борьба должна быть честной. Спортивная борьба только тогда и становится привлекательной, если она является честной. Но в то же время, разумеется, ответственность, если мы придем к выводу, что кто-то должен отвечать за нечто такое, что нарушает имеющиеся правила в антидопинговой сфере, ответственность должна быть персонифицированной. Это общее правило вообще. Ответственность всегда должна быть персональной. И уж точно совершенно спортсмены, которые далеки от допинга, никогда к нему не притрагивались и не занимаются этим, не должны отвечать за тех, кто что-то нарушает. Поэтому я прошу вот в этом направлении действовать и с коллегами из международных организаций в этом направлении и работать.
Как по-вашему, Андрей, тут слегка российский лидер так чуть-чуть лукавит? Говорит, мы, конечно, против этого, хотя уже давно разоблачили, все уже все сделано, не надо ничего больше.
Ну, во-первых, он признает, что у нас в стране, и потом это прозвучало и до того в устах Мутко, много, я подчеркиваю, много, вернее, он подчеркнул, много нарушений допинговых правил. Я хотел бы ответить на вопрос Александра заданный. Что такое антидопинг там, не у нас, в сравнении? Это очень важно. Ну, во-первых, не только в Германии, но и в Италии, в некоторых других европейских странах уголовное преследование за допинговые нарушения уже принято несколько лет назад. Армстронг, я хочу заметить, что за ним гонялась, его выслеживала не ВАДА, а USADA. Американское антидопинговое агентство шло по стопам много лет Армстронга и, наконец, его поймало. Более того, Супермен, суперстар не только в Америке, но и во всем мире стал изгоем. Стал
верно,
никем.
Верно.
Я в этой связи могу еще один привести пример, гораздо более давний, но с нашей, с экс-нашей спортсменкой Людмилой Нарожильниковой-Энквист. Она была чемпионкой мира, когда еще была россиянкой в беге на 100 метров с барьерами. Потом поменяла гражданство, стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, уже выступая за Швецию. Могла стать еще олимпийской чемпионкой по бобслею. Она была героиней национальной Швеции. Я это точно знаю совершенно, следил за прессой, и мне шведы об этом рассказывали.
И шведы ее поймали.
Совершенно верно. И она, Андрей, стала таким же изгоем, они в Швеции сейчас никто не вспоминает.
В чем тут противоречие-то? Я пока не вижу противоречий. Друзья, давайте, тут я вообще не услышал ни одного противоречия. Все сводится к одному и тому же, что допинг есть. В разных странах по-разному с ним борются.
И по-разному к нему относятся.
И по-разному, конечно, к нему относятся. Вот здесь, конечно, нужно делать разницу. Да, можно проводить вот этот расход двух подходов. Да? Россия сейчас, угу, наверное, действительно, на протяжении последних лет хотела сделать так, чтобы это было незаметно. Я не понимаю, почему. Ведь неоднократно перед Олимпиадами у нас случались истории, когда попадались российские, их снимали и говорили, смотрите, как мы здорово сработали. То есть мы сработали в стиле Армстронга, там, американцев или шведов с Энквист. И это было тоже предметом гордости. То есть не просто выигрыш на спортивном поле, но и выигрыш здесь. Смотрите, мы всех опередили, мы... Почему это не произошло сейчас?
Александр, посмотрите отчеты Всемирного антидопингового агентства. Наибольшее количество пойманных, дисквалифицированных спортсменов, как вы думаете, где? В Соединенных Штатах Америки.
Ну, потому что там спортсменов
Америки
больше.
Это одна из причин.
Верно.
Одна из причин, совершенно верно. Еще один показательный пример. Астматики, Норвегия, биатлонисты, лыжники, шведы.
Ловят?
Стоп, это нам так говорят, астматики. Хотя, на самом деле, если вдаваться в эту тему, там действительно астматиков больше. И среди спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта, в морозных, холодных условиях, некомфортных, это медицинский факт, это доказано. Но пример совсем другой, вот по нашей теме. Первыми, кто придумал использовать в спортивной подготовке так называемые горные домики, ну, то есть гипоксические камеры, угу, были норвежцы. И Бьорн Дели, да-да, тот самый знаменитый 9-кратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник, именно он настроил сеть гостиниц. Но буквально через там год-два Норвежская федерация, Норвежский олимпийский комитет запретил использование вот этих самых горных домиков, и норвежцы подчинились. Когда я у тренеров спрашиваю норвежских, а в чем дело, почему везде можно, а у вас в Норвегии нельзя? На что мне норвежские тренеры, не один, ответили. Дураки, я извиняюсь, эти наши чиновники и руководители спорта.
Вот смотрите, давайте медицинский, коротко.
Давайте,
мы хотим,
да,
специалисты здесь, давайте по медицине немножечко поговорим. Это очень интересная тема. Кто сказал, вот мне интересно, да, что женьшень так или иначе, наверное, влияющие на какие-то внутренние...
Окончания.
Ну да, на нервы, да, как-то расслабляющие человека, какие-то кислоты, наверное, нейтрализующие или, наоборот, вызывающие к действию, да, он более или менее вреден, чем какая-то определенная химия, или то, о чем говорил сейчас Андрей, кислород, добавляющийся в кровь, собственная кровь, которая, ну, есть допинг кровяной, которую вынули, чем-то закачали, вкачали обратно, причем в этом нет никакой химии, условно говоря.
А и есть это твоя не ловится, же это не определяется
и твоя же собственная кровь, которая была в другом состоянии взята, да, ну, насколько я понимаю, так, на дилетантском уровне. Где доказательства того, что правила, существующие в ВАДА, вообще во всем спортивном сообществе, выработали запреты и критерии справедливые, что женьшень можно, а кровяной допинг нельзя. Это где? Вот где эта грань? Почему ВАДА... Не, мне просто интересно. Я здесь не столько в полемику лезу, сколько пытаюсь разобраться. Почему вот мы уверены в том, что сегодняшние допинг-правила или антидопинг-правила это и есть незыблемая система координат? А может быть выяснится через какое-то время, что от женьшеня люди умирают на 10 лет раньше от постоянного применения, а от кровяного допинга с ними ничего не происходит.
Давайте мы этот вопрос зададим Николаю Дурманову, который этим профессионально занимается. Николай, добрый вечер. Николай, да, слышим вас. Николай, вот задают коллеги вопрос. Что? Ага, понял, тогда мы сейчас передадим. Валерий Гаврилович Драганов у нас. Валерий Гаврилович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вот давайте мы ваше мнение выслушаем. Как, по-вашему, сейчас будет развиваться событие? И какие есть эшелоны оборонительные у Российской ассоциации? Вам слово.
Я такой примитивный специалист. Я вовсе не специалист. И мне даже неловко в компании таких видных экспертов эту тему обсуждать. Но давайте тогда про внешнюю сторону дела.
Давайте.
Помните, великий Бурков, актер, в одном сериале все время бубнил. Он играл там какого-то следователя. И суета, которая возникала по поводу разных происшествий уголовных, типичная, он ее приземлял своей спокойной фразой: не будем нервничать и во всем не спеша разберемся. Вот нельзя политизировать никакое уголовно-правовое, административно-правовое и вообще какое-нибудь правовое правовое явление, прежде чем не разберутся в этом люди, уполномоченные, следующие, и не вынесут соответствующие вердикты. Давайте вернемся в первый день, когда эта бомба взорвалась там, в медиапространстве. Неужели кто-то думает, что комиссия, работающая много месяцев, работающая по регламентам, по сложившейся этике, находящаяся, очевидно, во взаимодействии с массой альтернативных специалистов, наверняка держать все в курсе наших компетентных органов, будь то антидопинговый центр или Федерация легкой атлетики, могли вот так вот придумать нечто и на бедных граждан нас, россиян, обрушить вот эту очередную, как мы любим говорить, политическую там листовку. Извините, что я уточняю. Но я сразу оговорюсь. Мы не находимся в состоянии таком, когда право и политика отделены, разделены. К сожалению, идет информационная война. Мы находимся в состоянии политической эскалации. Внешнеполитическая ситуация неважная. Политическая культура падает, и в том числе и в тех юрисдикциях, с которыми мы вынуждены вести эту информационную войну. Но зачем же так стремительно, так быстро и так агрессивно отвечать на еще неизвестные вопросы? Когда руководитель антидопингового центра, господин Родченко или Радченко, я прошу извините, если я неправильно называю фамилию, назвал эту всю комиссию тремя дураками, если он этого не делал, я хочу увидеть его провершение, но я пока этого не видел, то у меня просто заныло, что называется. Но невозможно так. Наоборот, нужно сказать, вы знаете, я думаю, Родченко, что не все ладно, но мы разберемся вместе с ними, и вам, гражданам, первыми скажем, кто прав, кто виноват. А сейчас мы будем сотрудничать до тех пор, пока не опубликуем там совместный доклад или еще что-то. Ровно это, между прочим, через день сказал президент страны на совещании, которое он провел. Кстати, он сказал и вторую вещь, которая, мне кажется, весьма значительная и правильная, что персональная ответственность за всякие деяния никто не отменял. Кто-то в этом увидел некий увод от какого-то системного там моральной ответственности. Я это понимаю буквально и уважаю этот призыв. Действительно, может быть, на сей раз кто-то понесет ответственность, если действительно были совершены неправомерные действия. Я против, конечно, политизации любых процессов. Но если мы думаем, что они политизированы там, то не надо еще более усугублять ситуацию здесь. И нужно отделить два вопроса. Наше участие в будущей Олимпиаде, по-моему, не столько угрожает извне, если кто-то там, даже из видных представителей эстеблишмента, об этом говорит, то уж точно не в самом движении, в широком смысле мог, ни в комитетах, ни в комиссиях, никто никогда не примет такого глупого решения, чтобы оставить без вины виноватых, без Олимпиады людей, которые к этому не имеют отношения, и это противоречит здравому смыслу, и никакой тут ни морали, ни права, ни политики нет.
Спасибо. Валерий Гаврилович, давайте послушаем вместе позицию министра Виталия Мутко по допинговому скандалу.
Ну, я нормально и спокойно к этому отношусь. Это не первое обвинение в адрес России, в адрес российского спорта. В целом, я бы не сказал, что обвиняют министерство, обвиняют лично меня. Это сам доклад комиссии и выводы комиссии об этом не говорят. Это, скорее всего, эмоциональное заявление председателя комиссии, как он понимает ситуацию, не более того. А выводы комиссии, они никаких неожиданностей для России не открыли. В легкой атлетике мы приняли исчерпывающие меры и будем продолжать их принимать. Принято, избрано новое руководство легкой атлетики, назначен новый главный тренер, десятки спортсменов, специалистов дисквалифицированы. РУСАДА создала специальную комиссию, ведется расследование. И мы будем продолжать эту работу. Нет, каких-то серьезных объективных доказательств нет. Ну, вот то, что вы коснулись государства. Приблизительно это выглядит так, что по информации определенных источников государство влияет там условно на эту работу. Но прямых доказательств нет. Вместе с тем мы считаем, что оно влияет. Понимаете? То есть речь идет, у тебя нет доказательств, но ты все равно виноват. Вот. Поэтому, конечно, во многом это опросы, анонимные опросы. Это сегодня вот такие прослушивающие устройства, которые были применены во время, значит, тренировочного процесса спортсменов. Очень много таких фактов. А здесь попытка сделана бросить на весь спорт значит, тень. Это недопустимо, еще раз скажу. И могу вас заверить, что российский спорт, он сегодня является таким лидером мирового спорта. И я думаю, что и в борьбе с допингом, и в завоевании, значит, и, скажем, и участие в соревнованиях. И мы будем продолжать эту работу.
Как по-вашему, вот большой ли удар нанесен по престижу отечественного спорта вообще все эти скандалы в истории?
Ну, не больше, чем уже было. Я не думаю, что конкретно эта история, да, с РУСАДА. Ведь мы же сейчас говорим не о спортсменах. Сейчас главная эта история связана не со спортсменами, а с тем, что российское антидопинговое агентство, по мнению мирового сообщества, антидопинговым перестало быть и да. не являлось. Да? По нему нанесен, я думаю, что Мутко лукавит, и он вынужден это дело лавировать. Но я с каждой минутой все больше и больше проникаюсь мыслью, что единственным выводом и выходом из этой ситуации будет рано или поздно легализация допинга.
Я вспоминаю свое авантюрное предложение лет 15 назад. Ну, это не я высказывал, но вот такая точка зрения витала и тогда, когда с допингом только-только начали по-серьезному бороться. Надо действительно легализовать, но в определенных лигах, в определенных федерациях. Ну, собственно говоря, в какой-то степени, наверное, сейчас так и происходит, например, в NBA, например, в NHL. Может
могу
быть, продолжить список
да,
этих успешных финансово-бизнес-лиг.
Но на самом деле, шутки шутками, а ведь чем больше бороться с чем-то, тем сильнее ты укрепляешь. Соперник.
Контрмеры всегда не успевают за, ну, за ухищрениями, если хотите. Именно поэтому ВАДА избрала вот эту самую систему, ныне существующую, антидопинговую, так называемые биологические паспорта. Ведь это косвенное определение наличия запрещенных препаратов. На протяжении многих лет у вас берут кровяные, ну, мазки, скажем так, кровяные пробы, и потом вдруг видят, что где-то подскочили вот, результаты наблюдения. Значит, вы что-то кушали. Уже таких так немало.
Мы не спросили ни одного врача еще и не выяснили. Вот, мне очень интересно, как же относиться к этому простому человеку, не с этической точки зрения, не с медицинской. До этики мы доберемся еще, я надеюсь, потому что это тоже очень важная тема. Что такое спортсмен? Спортсмен-победитель. Это ориентир, прежде всего. Да? Он должен быть идеальным. Если мы отменим
это герой.
Допинг, то он перестанет быть героем. Да. Это станет грязный, превратится в грязного гладиатора, который изначально грязен, потому что он всеми методами, да, готов победить всех остальных, и он перестанет быть общественным ориентиром. Этого, может быть, боятся в том числе и люди, которые на спорте зарабатывают. Но, послушайте, действительно, если какие-то вот эти вот драйверы, как сейчас говорят, убрать, да, может быть, и денег таких чудовищных не будет в спорте. А чему мы радуемся призовым миллиардным, да? Чему мы радуемся тому, что рекламный ролик маленький внутри трансляции стоит там как целый город, да? Этому тоже глупо радоваться. Так может быть, спорт попробует немножечко не завести до... Потому что я очень люблю спорт, я болельщик. Но немножечко убрать такую важную составляющую его, что вот это самое главное, что есть, что вот давайте молиться на этих людей. Давайте покажем, что спорт – это битва иногда грязных методов. Давайте расскажем. Пусть они бьются, пусть выявляют лучших. Но пусть каждая мама задумается, а нужно ли ей, чтобы в 14 лет ребенок начинал принимать стероиды. А нужно ли ей, чтобы потом... имидж его и просто в своем кругу, среди людей, превращался в совершенно противоположный, не в героя, а изначально в изгоя. Раз ты пошел в спорт, значит, ты грязный. Но если мы так сделаем, я фантазирую, может быть, тогда и деньги оттуда уйдут, и перестанут люди бороться за то, чтобы туда их вливать и из них оттуда, эти деньги оттуда вынимать. Ну, страшная история действительно происходит. Мы не можем остановиться. И накатывается снежный ком. И люди действительно доходят до политики. Кто-то говорит, отделить от политики, кто-то говорит, неотделимо. На самом деле, вот это самое страшное, что мы сейчас превращаем это в какой-то пуп земли.
Если я не ошибаюсь, мы видели сейчас интервью нашего министра спорта до встречи с президентом в Сочи.
Это сменяется, да?
А вот после... Нет, по поводу лукавства министра. У меня тоже есть один вопрос. Вот я смотрю на ленте интервью уже после этой встречи, ну, буквально на сегодняшний. И Виталий Мутко говорит, что он готов снять любого чиновника, независимо от фамилии, от должности, от ранга, дабы продолжить сотрудничество, открытое сотрудничество с ВАДА. Репортеры ему задают встречный вопрос. А вы для того, чтобы российские спортсмены продолжили свой олимпийский путь, готовы уйти в отставку? На что Виталий Мутко ответил: я об этом не думал.
Так, понятно. Это же,
я виноват. У нас
мне
не получается
это не
фраза,
приходило,
да?
В голову, да.
Жванецкий сказал: все никак не получается фраза, я виноват, я отвечу за все. Вот она никак не выходит.
Давайте дадим Алексею Кузнецову слово. Алексей, вот как по-вашему, допустимо ли вот это стремление к победе любой ценой и, так сказать, нарушение всяческих запретов и табу? Вам слово.
Тут ведь надо вспомнить, что исторически это сложилось примерно в те годы, когда закончилась Вторая мировая война, и государственная система в области спорта стала безумного стремления к победе. И у товарища Сталина была такая позиция: либо ты чемпион, либо никто. Все помнят историю, как сборная Советского Союза поехала впервые на Олимпиаду 1952 года в Хельсинки, что там было с
Югославом,
футболистами, да, и так далее. Но ведь вопрос в том, что как воспринимался чемпион? Чемпион воспринимался не просто как победитель, а чемпион воспринимался как образец для подражания внутри своей страны и как символ своей страны, символ вот лучшего образа политической и прочей жизни. И вот это настолько долго культивировалось, что это заразило, и я думаю, что и обратную сторону американцев тоже, ну, вообще всех. Все стали считать, что если человек побеждает, то он является собой некий образ идеалов политической жизни. Как мы это не хотим с этим спорить, но это, к сожалению, до сих пор еще есть. В частности, игры в Сочи это очень наглядно продемонстрировали. А поражение это, ну, сейчас стоит относиться так, ну ничего, ну, проиграли, ладно. А раньше это была действительно страшная трагедия, и не только на спортивном уровне, но и вообще на, так сказать, самом широком, на общечеловеческом, на политическом, на каком угодно. Вот чем быстрее спорт от этого отойдет, тем лучше будет вообще для спорта, для спортсменов. Ведь большой спорт – это, в частности, не только большие деньги, но это еще и большой вред для здоровья. Как это не парадоксально звучит, большой спортсмен, который принимает участие в серьезных состязаниях, он много теряет. Теряет, в первую очередь, свое здоровье. И как вот эти вещи сопоставить одно с другим? Я думаю, что не лишено смысла заявления коллег по поводу легализации допинга. Я много раз слышал о такой позиции. Сам я не являюсь ее сторонником, но я готов с уважением к ней прислушаться. Мой коллега Юрий Теппер, который много участвовал.
Угу. Да, Алексей, мы поняли ваши мысли. Давайте дадим слово.
Если у нас кто-то еще...
Давайте, да, Юрию Вексеру дадим слово. Конечно. Юрий, вот насколько вообще аморально на нашем своем веку выглядели поступки чиновников от спорта. Вот все мы с вами поклонники Владимира Высоцкого, помним, как даже его похороны были поставлены вот в подчинение в угоду примату вот этой лживой Московской Олимпиады 80-го года, которая вообще была символом позора. И ни одной из съемочной группы даже не прислали к театру на Таганке. То есть вот сама гуманистическая суть спорта была извращена, вам слово.
Спасибо, я согласен с этим утверждением. Я хочу только, так как у нас много участников, сказать для меня важную вещь. Мы знаем в Германии, в объединенной Германии, что порядка 10 тысяч, так я думаю, спортсменов бывшей ГДР получают пенсию по инвалидности в ФРГ. Значит, они жертвы той действительно отлаженной системы в ГДР, системы допинга, что сказалось на их здоровье. Подробности можно как-то отдельно. Поэтому, когда я слышу, что сравнение женьшеня с тем, что в человеческий организм вводятся гормональные препараты, вводится химия, вводятся специально разработанные фармацевтами субстанции, мне представляется это все-таки слишком упрощением разговора на эту тему. Вред здоровью спортсменов наносится колоссальный. Играется на их наивности. Я видел один опрос, вы не поверите. Спортсменов сказали: если ты будешь применять допинг и выиграешь звание чемпиона мира Олимпийских игр, но при этом ты будешь знать, что ты после этого сразу умрешь вот от всего того, что ты принял. Ты согласишься на этот вариант? 50% ответов было: да, я согласен. Потому что человеческая страсть к самоутверждению, в особенности у молодых наивных людей, используется политиканами, дельцами от спорта, и в их организмы вводится многое такое, мы не знаем что, контроля здесь мало. Поэтому это, конечно, криминальная сфера. А что с этим делать, конечно, я не специалист и не знаю.
Спасибо, Юрий.
немножко, по-моему, есть противоречие в этом. Коль скоро 50% спортсменов готовы на это, ну так давайте оградим другие 50, у которых есть голова, объяснением простого факта. Ты действительно, если не умрешь сразу, то умрешь через 10 лет, ты подорвешь свое здоровье. И вот на это свои силы бросим, а гладиаторы пусть остаются. Я, ну, действительно сейчас вот полагаю, что другого выхода нет. Мы не уведем деньги оттуда. Кстати, как только допинг легализуют, деньги начнут уходить. Потому что остановится гонка вооружений. И вот эти невероятные деньги, а будут простой вид спорта. Как в 24-м году была Олимпиада. Люди выходили, кто-то бежал, кто-то прыгал. Это не было ни политикой, ни суперэкономикой, ни криминальным, правильное слово, да, бизнесом, который есть сейчас. Скрытие, скрытие, скрытие – самое криминальное, что можно придумать. Этим занимаются вообще допинговые агентства. А как еще с ними бороться? Вот ни одного рецепта никто не предложил.
Что касается вреда допинга для, на вреда для здоровья, я бы здесь хотел возразить. Вообще большой профессиональный спорт, будь то игровые виды спорта, а уж циклические тем
всяко
более,
вреден, да?
Абсолютно вредны для здоровья. И что более пагубно, фармакология или запрещенная фармакология, или сами физические нагрузки – это большой вопрос. Более того, например, вот в одном из самых изнашиваемых видов спорта, каким являются велосипедные гонки, почему? Да потому что люди только тренируются, они каждый день по 8 часов в седле, и это не прогулки, это действительно нагрузки. И тем не менее, это одни из самых долгожителей в спорте. В 40 и даже более лет выигрывают самые большие соревнования. Фармакология очень часто помогает продлить жизнь в большом спорте.
Ну, это на какое-то время, а потом все это обрушивается.
Ну, а чего Понтани-то не потому, что он допинг принимает, умирает, а от психологических перегрузок?
Я, кроме Понтани, могу множество других примеров привести, когда и в 50 лет люди соревнуются на равных с 20-летними.
Так вот, этический вопрос. Мы задаем человеку и спрашиваем, ты вообще чего больше хочешь? Спокойной жизни 80 лет или бурной 45? Это вот... Такой вопрос странный, у нас нет однозначного ответа на него. То есть, когда мы сейчас кричим, размахиваем флагом, допинг – это ужасно, мы почему-то встаем изначально на позицию тех, кто считает, что нужно жить в своем горном ауле там, 100 лет или там, в норвежской деревне. А может, кто-то хочет жить иначе. Почему мы это ему запрещаем?
Как не вспомнить здесь классика пролетарского. Лучше один раз напиться кровью, чем всю жизнь питаться падалью.
Давайте дадим Валерию Гавриловичу Драганову слово. Как по-вашему, вот то, что превратился большой спорт в бизнес крупнейший, что такие астрономические суммы, если не слышал, что-то там за какой-то миллиард евро неустойка за, по-моему, за Роналдо.
Да, да, да.
Вот. Валерий Гаврилович, может, это уже вовлекло и легкую атлетику, и уже ей нет пути назад, как вот предлагает коллега, чтобы она как в 21-м году были любители, которые он же прыгает и в высоту, он же плавает, и он же ходит на лыжах.
Конечно же, и легкую атлетику, и бокс, это уже давно крупные бизнес-проекты, и все аксессуары там есть, как и в футболе. Трансферные рынки перегреты, стоимость игроков или легкоатлетов
зашкаливает.
Я хочу вернуться к очень опасному предложению о так называемой легализации. Мир сегодня связан тысячами, сотнями конвенций в интересах высших интересах безопасности, в глобальном мире угроза терроризма, угроза голода, угроза бактерий, медицина едва справляется, едва поспевает. Если кто-то считает, что легализация успокоит ситуацию и все разойдутся, как прежде, одни в любительском спорте, а другие в профессиональном, в терминах и в событиях там, 50-летней давности, это серьезное заблуждение. Денег станет еще больше, а борьба спортивная превратится практически в войну. А всякая локальная война, она имеет, к сожалению, тенденцию разрастаться. И не хотелось бы, чтобы спортивные соревнования, за ними, вернее, следовали какие-нибудь применения каких-нибудь более страшных для человечества здоровье там угроз. Нет, никакой легализации. Наоборот, усиливать регламенты до постановки вопроса, а нужны ли вообще в таком виде Олимпийские игры, чемпионаты мира. И вообще, может ли человечество себе позволить тратить колоссальные средства на Олимпиаду, при том, что мы не можем справиться с глобальными проблемами, которые уже касаются каждого, будь то африканские, будь то нынешние сирийские, или, может быть, потепление глобальное, о котором сейчас меньше говорят, про ядерную угрозу уже говорят как о чем-то таком уже не сенсационном. Я против легализации.
Давайте Андрею дадим слово.
Я благодарю Валерия Драганова за то, что вот он нашу дискуссию именно в этом направлении сейчас направил, извините за тавтологию. Я имею в виду дороговизну, совершенно какие-то баснословные бюджеты, финансы, денежные цифры, которые сопровождают спорт и олимпизм в частности. Так вот, я менее чем месяц назад был на встрече журналистов с президентом Международной лыжной федерации, один из видных и деятелей Международного олимпийского комитета Жан-Франко Каспер. Ну, лыжная федерация – это половина программы зимних олимпийских игр. Так вот, Сочинская олимпиада сейчас поставила в тупик и заставила все международное олимпийское движение просто революционизироваться. Томас Бак сейчас думает под названием «Повестка дня Agenda 2020», как пересматривать все подходы, программу Олимпийских игр. Уже Жан-Франко Каспер сказал о том, что игры в Пекине, зимние игры 2022 года, будут, по сути дела, революционными в плане изменения коренных видов спорта. Не будет. Это было сказано намеками, но если это говорит первое лицо крупнейшей зимней федерации, значит так тому и быть с некоторыми поправками.
Не будет, да.
Не будет скоростного спуска в горных лыжах. Супергигант, еще одна очень дорогая дисциплина, тоже под большим вопросом. Стоит вообще участие в Олимпийских играх Северное Двуборье, которое было в программе зимних игр с самого начала. Изменится программа лыжных гонок, сноуборда и других еще некоторых видов спорта.
А что тут дороговизна-то?
51 миллиард долларов. Такова официально озвученная сумма, стоимость подготовки и проведения сочинских зимних игр. Так вот, вот эта планка, поднятая нашими играми, для будущих и заявленных уже, очевидно, заявленных кандидатов на проведение следующих игр, оказалась такой высокой, что они отказались от своих заявок. Отказались.
О чем речь-то? Мы должны сейчас идти и говорить: ребята, давайте не будем платить за Олимпиаду. Давайте.
Совершенно.
Давайте не будем дорогую мебель сейчас делать.
Покупать.
Потому что это слишком дорого. Давайте. Нет, покупать ладно. Давайте заводам скажем. Слышите, дорогие друзья, вот вы там, как итальянские эти бренды, не производите дорогой одежды. Что-то это все-таки вот там дети не доедают. Не производите. Но о чем мы говорим? Но есть нормальное развитие экономики мировой. Так или иначе, хотим или не хотим, солнце всходит на востоке, садится на западе. Как можно убедить кого-то пролетарским путем отменить вложение в спорт, в экономику, в шоу-бизнес или что, во что-то? Это невозможно. Только законы могут так или иначе изменить сознание людей, отношение к тому или иному. И направить, может быть, потоки в какие-то другие русла. Вы сделаете более популярным... допустим, вообще любой процесс гуманистический. Ну, как-то надо это придумать. Сделайте большую афишу. Не знаю, как заставить людей вкладывать в это деньги. Но сейчас выгодно на спорте. Во-первых, вокруг спорта действительно крутятся гигантские деньги. И пока мы систему координат там не изменим, они там будут крутиться. Как мы их будем уговаривать? Я убежден, что легализация допинга заставит очень многих от спорта отвернуться. В таких объемах диких. Мы накачали вниманием телевизионных, в том числе деньгами и вот этой гонкой вооружений, спорт весь от маленького совсем, потому что тренеры уже начинают, я много писем таких читал из провинции, начинают готовить с 10 лет своих чемпионов, потому что это единственный способ заработать этому тренеру на старость. Мы всех уже накачали тем, что нужно выиграть Олимпиаду.
А вот мне кажется, политизированность будет на порядок меньше любых крупных соревнований, Олимпиад в первую очередь, если так называемый командный зачет исключить. Вообще о нем не вспоминать ни разу.
А кто помешает мне его посчитать, если он есть?
А не надо вообще. Сделать табу, запрет.
тоже самое, пролетарский лозунг. Андрей, как его исключить? Люди, вот правильно,
я попытался сделать совет, чтобы спасти Олимпийские игры.
Я согласен. Что нужно сделать?
Запретами не добьешься.
8 синхронных плаваний, да, которые... Да. Вот самое смешное, что есть на Земле, это синхронное плавание одной женщины. Это прекрасно. Она синхронизируется-то с кем? Ну, понятно, значит, что с музыкой, но это же как-то
смешно.
Не надо придираться
к названию.
Было 8 и 2, да. Я еще понимал синхронность этого. То же самое 8 сноубордов, 12 видов бобслея. Вот это сделано в угоду политикам, которые могут бороться за то, что одна система обыграла другую. Я бы вообще игровые виды спорта оставил, да, остальные посмотрим. Сделал любительские.
Мы отошли от нашей главной темы. Я слежу за лентой новостей, причем стараюсь несколько брать, но пока из Монако никаких сообщений. Видимо, там очень трудное совещание.
Дадим слово Алексею Кузнецову. Как вы считаете, Алексей, вот может ли вот такими мерами, как предлагают коллеги, понижением, что ли, градуса зашкаливающего коммерциализации спорта вернуть его такой золотой век, когда были на энтузиазме и никто не помышлял о допингах? Вам слово.
Трудно сказать, можно ли это сделать такими мерами. Ведь спорт сам очень активно всегда стремился к тому, чтобы получить какие-либо деньги в свой адрес. Первые Олимпиады проходили, что называется, из милости. Их пытались включить в международные выставки, пытались как-то пристроить к каким-то другим мероприятиям. А потом все же постепенно это развелось, и стали действительно большие деньги идти в спорт. Не знаю, мне кажется, что если подходить к Олимпиадам как к сочинской, то есть взять заведомо место, где зимний спорт никогда не был серьезным делом, построить там огромное количество сооружений и сказать, что вот как здорово мы сделали зимний.
Да-да.
Почему? Почему там такие бешеные расходы? А если это проводится в том, в каком-нибудь горнолыжном курорте, современном, давно построенном, там расходы будут гораздо меньше. Ну и, разумеется, эти, как говорится, как резиновая растягивается олимпийская программа с безумным количеством новых видов спорта, это тоже никуда не годится. Все-таки давно пора делать какое-то отсечение лишних видов и подойти к этому более конструктивно, более серьезно. В противном случае это безумное разрастание финансовых потоков, оно приведет к тому, что просто никто не захочет провести Олимпиаду.
Спасибо, да, Алексей. Давайте Юрия спросим. Юрий, как вообще западногерманская общественность воспринимает вот эту ситуацию, что, мол, Россия в очередной раз выглядит как черная дыра, куда проваливаются и деньги на Олимпиаду, и все законы о недопущении допингов. Вот, и сегодня она в очередной раз свою репутацию теряет. Вам слово.
Ну, вы знаете, я не готов подписаться под таким заявлением. У нас достаточно сдержанные реакции, хотя они сдержанные, они критические по отношению к тому, как реагируют в России. У нас, например, сегодня был еще такой акцент. Вот мы ждем с вами решения в Монако, а немецкая печать, например, написала о том, что банк ВТБ не продлил свой спонсорский контракт, а банк этот в большом проценте государственный. Конечно. И многие комментируют это как выкручивание рук господину Себастьяну Коя, потому что Владимир Путин в замечательных своих словах, в них ведь слышится еще одна важная вещь. Он очень не хотел бы скандала с запретом на участие в Олимпиаде в Пекине. Поэтому тут происходит очень много параллельного. Я, например, слабо верю в то, что Российскую Демократическую Федерацию дисквалифицируют.
Давайте это слово нашим гостям в студии. Пожалуйста, Александр, расскажите, как вы видите развитие, какие сценарии развития ситуации?
Надо вслушиваться, наверное, слова Путина, потому что он немножечко повернул и отношения внутри самого Мутко. Мы видели, да, что и Мутко начал реагировать. И я полагаю, что это такой путь компромисса, который единственное остается. Потому что превращать вот эту историю действительно в допинговую войну не захочет ни Россия, ни Соединенные Штаты.
Я тоже думаю, терять такую мощную державу спортивную, как Россия, невыгодно ни Легкоатлетической Федерации, ни Международному Олимпийскому Комитету. И, на мой взгляд, ну, мне как-то интуиция подсказывает, что худший для нас вариант – это все-таки дисквалификация Легкоатлетической Федерации.
С испытательным сроком.
Ну, да, с коротким сроком.
Да.
С возможностью участвовать.
Давайте мы, да, я тоже не верю как-то, что... Впрочем, посмотрим еще. Не сказала бабушка свое последнее слово. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Хильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».